Вы хотите честный.
Боитесь? Потому что снимают?
Ну, я не сомневаюсь, что в нашей церкви еще есть жизнь. Если бы не было, тогда зачем мне и состоять? Ну, уходите, все. Когда мне здесь хорошо, вы меня не соблазните куда-нибудь. Молодой человек, который приходит, что он мальчишка, понимает, ему 18 лет, ты хочешь быть священником? Да-да, я хочу быть. Сам ничего не понимаю еще даже. Кто это такой священник? Он видит, как служат. Потому что можно поступить и выйти неверующим. Поступить верующим, а выйти неверующим. Это же можно. Он перед революцией вышел. Знаете, что творилось? Это же какие-то кошмары просто. Студенты, семинаристы стреляли ректоров. Сколько убито. Одного очень известного журналиста спросили, как вы считаете, могли бы охарактеризовать современную эпоху? Он ответил, эпоха лжи. Вы хотите честный, правдивый? Вы что? С какой планеты?
Тогда мы никогда не найдем вариант, как людей привлечь в церковь.
Однажды я встречаюсь с католиком, приехал в академию, попросил, и еще в советское время, он говорит, вот у вас тут церковь, вот мы всех приводим к церкви. Я говорю, вот в этом ваша ошибка, а мы стараемся привести в церковь. К церкви или к христианству приводят очень многие сейчас. Посмотрите, особенно в этом отношении имеют большой успех многие протестантские деноминации, ну и католики тоже самое, очень много. В православии развито это меньше. И здесь некая, я бы сказал, глубинная осторожность, которая проистекает из известных слов Иисуса Христа. Не Иисуса, а Иисуса Христа проистекает. Он сказал, горе вам, книжники и фарисеи, что вы обходите моря и суши, чтобы обратить хотя бы одного. И, обратив его, делаете вдвое худшими себя, сыном гиенны. Об этом, к сожалению, в миссионерской деятельности и, так сказать, даже в проповеднической мы очень часто не обращаем на это внимания. Что здесь такое за страшное таится, что, оказывается, моя проповедь христианства может сделать человека сыном гиенны, а не учеником Христа? Интересно, не правда ли?
Скажите, пожалуйста, знаете, какие задачи и цели стоят перед РПЦ в ближайшие 5 лет?
Я плохо слышу. Плохо.
Какие задачи и цели стоят перед РПЦ в ближайшие 5 лет?
Ну, слушайте, это ж нужно не меня спрашивать. Это самого патриарха вы спросите, какие ближайшие. Что?
Есть ли какое-то понимание у вас?
У меня? Угу. Дело в том, что для того, чтобы сориентироваться в таком вопросе, нужно сначала понять, в каком состоянии мы сейчас находимся. Потому что вы знаете ли, когда я здоров, меня интересуют курорты, прогулки, игры. Когда я болен, меня интересует, где бы найти хорошего врача, кому обратиться, какая больница лучше. Так что все зависит. Планы должны бы ориентироваться, исходя из оценки той ситуации или того положения, в котором мы находимся. Вот так. И здесь мы найдем оценки весьма различные.
Нам только ваше мнение личное.
По вашему, мы где? Мы больны или курорты?
Ну, вы поставили вопрос прямо в лоб. Но я вам скажу, одно, о чем мы никак не хотим, не только не говорить, но даже не думать, что почему Христос пришел-то, зачем? Учителей нравственности было достаточно много. Законы под именем даже Бога или исходящие от Него было очень много. И почему он пришел? Ну, пришел бы, ну ладно, вы, Иоанн Креститель бы пришел. Или какой-нибудь пророк. Приходили? Приходили. Нет, пришел он. И как мы его называем? Спаситель. Когда мы употребляем это слово, то что немедленно должно бы ассоциироваться в нашем сознании? Кто кричит о спасении? Кто утопает? На кого напали разбойника? Кто смертельно болен? Не правда ли? Оказывается, христианство сказало очень неприятную вещь, что мы больны. Это мы, которые почас себя чувствуем очень хорошо. Общество, в которых даже дела, может, идут неплохо. Да и дело не в делах даже. О, если бы Христос хотя бы раз упомянул, например, о социальном, политическом устройстве общества, или хотя бы раз возразил против этого ужасного строя рабовладельческого, он или его ученики, ни разу. Ни разу. А что пишут подчас апостолы, так это вообще рабы, повинуйтесь господам. Вне всего этого. Так вот, тот ваш вопрос, который вы задали, он чрезвычайно серьезен. И серьезность заключается вот в чем. В оценке нашей ситуации. Какова эта оценка? В каком в плане духовном мы сейчас находимся? Не внешнем. Не внешнем, а в духовном. Вы знаете, для того, чтобы, может быть, лучше бы охарактеризовать эту ситуацию, я бы обратился к двум принципиально различным характеристикам состояния церкви перед революцией. Революции, которую вот недавно отмечали столетие. Я сейчас буду говорить об оценках тех людей, которые, по-моему, заслуживают первостепенного внимания. Я не хочу говорить об историках, не хочу говорить о богословах, не хочу говорить просто об иерархиях, там священнослужители. Вы знаете, все-таки наибольшим авторитетом для верующего человека – и не просто авторитетом, как внешней какой-то силой, а авторитетом, который с точки зрения церковной, христианской и религиозного сознания является наиболее точной оценкой. Так вот, хочу сказать, с точки зрения святых, я вам мог привести прям целую серию, святых XIX века и ближайших, конечно, к 20-му столетию, и с самого начала, то есть перед революцией, с их точки зрения, состояние церкви, русской православной церкви, было очень-очень печальным. Причем это печальное имело место как с точки зрения внешней, так и с точки зрения внутренней духовной. Вот с внешней стороны, между прочим, будет достаточно яркая характеристика, после которой, наверное, больше ничего не нужно говорить. Митрополит Киевский Арсений в 1862 году прям публично, не как-нибудь, а заявлял, и это написано черным по белому, что наша церковь находится в жестоком притеснении под видом коварного попечения о ней. Это цитирует отец Георгий Флоровский в своей книге «Пути русского богословия». И он дальше, знаете, прибавляет, что несколькими годами позже эти слова надо бы намного усилить. Я говорю о внешнем положении. Кстати, в чем дело? Кажется, русская церковь, как говорят, была государственной, православной государственной религией. Какой религии? Какой церковью? Начиная с Петра I, даже внешнее устройство церкви, ни одного собора, нет патриарха. Церковь стала ведомством, наряду с другими ведомствами – военными, образовательными, экономическими, хозяйственными и так далее. Ведомством, полностью подчиненное кому? Государю. Но реально, то есть не только реально, а практически большей части возглавлял и руководил так называемый оберпрокурор Святейшего Синода, которые откуда ставились? Если посмотреть, например, на эпоху Екатерины II, которая сама говорила, что мой учитель Вольтер, не кто-нибудь, да, Дидро – это ее кумиры, то вся наша элита, аристократия, буквально забавлялись в различных кружках, которых было множество в то время, чем они были наполнены. Насмешками, кощунствами над церковью и над ее домами. То есть вся наша элита, общественная элита, руководящая элита, была пронизана духом не просто даже скептицизма, а духом негативизма по отношению к церкви и к православию как таковому.
Алексей Ильич, а можете назвать страны или, может быть, города, где, вот на текущий момент, где церковь продолжает сохранять вот традиции прошлого, да, все самое позитивное, что есть. Там. И люди искренне, по-человечески исповедуют вот религию, неважно какая она, да, вот,
Насчет этого очень хорошо мы видим оценки. Замечательные просто оценки находим, опять-таки, наверное, мы согласимся же, что все-таки для нас наибольшими авторитетами и наиболее правильной оценки могут быть святые люди, а не просто светские, которым мы увлечены мало ли какими вещами и идеями. Насчет этого, например, Игнатий Брянчанинов писал, сам аристократ, кстати, да, святой, причисленный к лику святых, образованнейший человек своего времени. Он писал: «Мы сохранили хорошую внешность, но она полностью мертва». А Феофан Затворник, небезызвестный всем, пишет так. И исправные часы хорошо идут, но души-то в них, жизни-то нет. Так он писал о церкви. Вы можете себе представить?
Сейчас вообще нигде нет в мире государства, где можно сказать, что церковь не мертва, ни внешне, ни внутренне.
Что не мертва, вы хотите сказать? Нет, я не сомневаюсь, что в нашей церкви еще есть жизнь. Угу. Я в этом не сомневаюсь. Если бы не было, то зачем мне и состоять? Надо уходить, и все. Нет. Есть. Но я-то о чем хочу сказать вам, из чего начал, вы спросили меня, что совершенно существует две совершенно различные оценки того, когда мы говорим о церкви. Вот одна из них, я бы вам мог бы привести много, как Иларион Троицкий, архиепископ, святитель, святой, как характеризует, что мы пришли перед Первой мировой войной, перед революцией, церковь была унижена до крайности, это он говорит, унижена до крайности, и позором буквально покрывается эпоха синодального периода, то есть Петра I. Вот это. Вот при этом, если обратите внимание, вот опять-таки Иоанн Кронштадтский что пишет? «Господи, когда же ты помилуешь Русь и наш народ за его безбожие?» Вы слышите? Народ, он, Иоанн Кронштадтский, за его безбожие и развращенность. Дело вот в чем, что помимо вот этого тяжелого внешнего положения церкви, когда она находилась под, я бы сказал, под прессом государственной власти, это положение, кстати, тяжелейшим образом усилилось после известных актов 1905 года Николая II, когда была дана свобода всем религиям, кроме Русской Православной Церкви. Илларион Троицкий, архиепископ, сетует и говорит: «Боже мой, все могут собирать соборы, все могут избирать себе главу, одни мы только не можем ни и собрать собора». Николай II не разрешил. В 905 году ему противились, он не разрешил. «Ни избрать себе патриарха». С горечью пишет: «До сих пор в Успенском соборе Кремля патриаршее место остается пустым». Но это внешняя сторона, а внутренняя сторона оценивается еще более тяжело, как я уже сказал, внутреннее состояние людей. Игнатий Брянчина, например, пишет, что он всего за свою жизнь встретил 2 или 3 только делателя, такое слово было, знаете, замечательно, молитвы Иисусовой. Хотя монашество, понимаете, вручаются тут же четки. Ну и 2 или 3 четки-то носим. А молится кто? Феофан Затворник пишет: еще 1-2 поколения, и православия у нас не будет. Кстати, после этих его слов прошло 1,5 поколения все-навсего. И революция. Что?
Ваше личное мнение.
Вы верите в это?
А теперь я все это я говорю только для того, чтобы теперь ответить на ваш вопрос. Это, ну, вы же знаете, профессорам нельзя давать свободу слова. Они тут же растянут все это. Вы так, наверное, и поняли. Ну вот. Это я вам сказал. В то же время, если вы посмотрите на внешнее положение церкви, в то время, какие академии, сколько монастырей, сколько храмов, сколько архиереев, сколько монашеств, сколько духовенства. Весь народ соблюдает все праздники. И я читаю в книжке, которая вот вышла в 2016 году, называется «История религии», в которой черным по белому написано: к революции 25 октября 1917 года Русская церковь достигла величайшей славы и могущества. Слава и могущество. Великолепная оценка. Это книга «Москва», 2016 год. Я вам только кое-кого назвал там. Брянчанинов, Феофанов, Иоанна Кронштадтского, там, Илариона Троицкого, а там еще сколько, которые плачут и рыдают о состоянии церкви. Так? И вдруг мы читаем: слава и торжество. Видите, какие 2 оценки? К чему я это говорю? Надеюсь, вы уже понимаете. Как римляне говорили: «Sapientis satis est» – «С понимающего достаточно». Эти 2 оценки, чисто внешние, по внешним показателям, и оценка, исходящая из духовного состояния народа и общества, как они были, так они и остаются до настоящего времени. Сейчас, если мы обратим наше внимание на то, чем мы занимаемся, все основные конференции – причем не думать о русской церкви. Всех православных церквей вы спросили. Посмотрите только на тематику конференции. Вы скажете: простите, что такое? Интересно. Экономика, политика, образование. Образование чисто внешнего порядка. Да. Институты, реформы. Все, что угодно. Так? Почти не найдете, за исключением только, когда, может, собираются монашеские съезды, что редко бывает, но бывает, нигде ни слова о духовной жизни, о проблемах духовной жизни христианина в настоящее время. Нет. Спорт – пожалуйста. Экономика – пожалуйста. Экология – никаких проблем. Миссионерство – сколько угодно по всему миру готовы. А где же Это самое главное, ради чего пришел Христос. Посмотрите, если кого интересует, просто название тем, больше ничего не надо, только название тем. Правда, иногда вы встретите там друг духовные, но если вы посмотрите, что подразумевает под духовным, вы, конечно, улыбнетесь. Духовное, что такое духовное? Культура. Это образование, представляете? Это развитие, это все стороны культурной жизни, это духовное. Вы подумайте, к чему свести духовность, а этого духовного, который действительно, может быть, обладает огромной эрудицией, блестящим имеет образование, попробуйте только затронуть хоть маленькую его страстишку, и взрыв, извержение вулкана будет. Гордыня, тщеславие, самолюбие, алчность, зависть. Вот о чем говорит христианство, с чем надо бороться. Это главное. Они эти все внешние формы. Да можно быть человек обладать всеми титулами, и иерархическими, и учеными, и в то же время быть тем сущим дьяволом, как это было у меня Христа. Так что вы говорите, как оценка, и теперь делаю вывод. По-прежнему продолжаются эти две оценки, две точки зрения на церковь. Одна из них – видит величие Церкви, славу Церкви именно в ее внешнем, я бы сказал, состоянии. Количество институтов, школ, монастырей, храмов. Да, когда она может заниматься этой всей проблематикой, кстати, какой проблематикой? Той проблематикой, которой занимается государство и общество, и должно заниматься. У церкви же своя специфика должна же быть. В тени совсем уходит. Так вот, и другая, о чем всегда только и говорили все, я бы сказал, истинные христиане, об исцелении духовном, исцелении человека, о пути этих исцелений, о средствах исцеления. Как исцелиться от зависти? Ну, вот от пьянства это будем говорить. Почему? Потому что этим общество все обеспокоено. А от зависти, а от тщеславия, а от гордыни. И это же задача церкви. Так вот, в настоящее время то, что мы уже встречали, это очень давно. Два понимания церкви и два понимания основной ее функции в мире. Это продолжается до настоящего времени. И, к сожалению, как видите, друг, вот такая книга «История религии», там черным по белому вдруг написано, что, оказывается, к 17-му году церковь, да, находилась в зените славы и могущества, а святые плакали и рыдали о состоянии церкви. Правда здорово? Я думаю, в какой степени уже сейчас это соотносится, это уже, так сказать, судить трудно. Но то, что на высоком уровне мы часто видим эти заявления громкие, так к этому нужно относиться очень и очень осторожно. Одним из показателей того, в каком духовном состоянии мы находимся, является следующий факт, очень важный. Это развитие, мощное развитие так называемых нетрадиционных религий. То есть религиозных образований вне церкви, вне православия. Речь идет о различных сектах, всевозможных, да, инославных, исповедных. Развитие очень сильное, бурное, возвращение к неоязычеству. Ну, к язычеству теперь уже, естественно, в новой форме. Почему? Да, ну, конечно. Это же целая проблема сейчас же у нас. Что вы? И как вы думаете, как мы можем бороться с ними? Чем бороться? Слушайте, когда мне здесь хорошо, вы меня не соблазните куда-нибудь. А если я здесь не чувствую удовлетворения, то я начну искать. Очень большое внимание обращается на что? На внешнюю сторону церковной жизни. – Я одного так спросил, высокого человека, высокого, говорю, вы знаете, вот богослужение – это молитва или нет? Я говорю, как вы, профессор, не понимаете? Конечно, молитва. Я говорю, тогда, владыка, а как понять торжественное богослужение? Что, торжественная молитва? Ах, вы опять! Торжеств очень много. Фестивали и торжества. Праздники и празднества очень много. Но это, ладно, это, конечно, нужно учитывать, но где же наши конференции, наши собрания, посвященные тому, как изменить себя, а то, о чем говорил Христос. Блаженны чистые сердцем. Вот это интересно. Ну вот примерно, я думаю, что вы примерно так поняли, да, а уж конкретизировать не будем.
Боитесь? Тоже снимают?
Боитесь?
Что?
Конкретизируют, потому что снимают.
Не знаю. Да нет, просто как-то всегда это очень неприятно, уже критиканство всюду полно. И это подчас уже, и когда боишься попасться на эту струю, потому что оно уже неприятно. Сейчас все друг друга осуждают. Снизу доверху. Один я хороший только. И все, больше никого нет хорошего. И поэтому всегда и приходится говорить о некоторых вещах, ну, потому что нельзя не говорить. И в то же время как бы не сползти именно вот на такой негативизм или что-то. Церковь наша еще жива. Еще есть люди, которые интересуются. Сейчас, слава Богу, издаются все-таки хотя бы святые отцы, которых человек может все-таки взять, почитать. Это великое наследие Духа. Еще можно. Да, еще пока есть. Но тенденция, которая идет с западного христианства, которое все поглощено мирскими и только мирскими проблемами, эта тенденция у нас очень-очень сильна. Это надо понимать.
Алексей Ильич, а зачем вот вы видите мотивацию людей, которые приходят в семинарию учиться на священников? На ваш взгляд, сейчас кого больше? Карьеристов или тех, кто хотят быть пастырями?
Я думаю, что ни тех, ни других больше. Ни карьеристов и ни тех, которые хотят пастырем. Потому что значит хотеть пастырем? Я хочу... Что такое хотеть пастырем? Это же ужасно! Преподобный Сергий, вот, которого мы находим на территории, говорил, желание сана есть начало и корень властолюбия. Представьте. Правда, этого нигде... Это не цитируется обычно. Поэтому молодой человек, который приходит, что он мальчишка, понимает, ему 18 лет, ты хочешь быть священником? Да-да, я хочу быть. Сам ничего не понимаю еще даже. Кто это такой священник? Он видит, как служат. Ему еще рано говорить. Хочешь ли ты действительно узнать, что такое христианская вера? О, это очень хорошо. Понять смысл жизни – увидеть, что он только в том, о чем говорил Христос, о, это достойно всякой похвалы. А я хочу быть священником, я хочу быть архиереем. Ну, слушайте. Я же помню, как принимают семинарии. Да, задают вопросы. Ты хочешь быть священником? Да, да, хочу, хочу. Его, конечно, кстати, хорошо, что не спрашивают, а что ты понимаешь под этим?
Алексей Ильич, все-таки вот те абитуриенты, которые приходят учиться.
Так вот я говорю, ни карьеристы и не пастыри.
А кто?
Карьеристы еще немножечко, может быть, могут еще сказать, а некое, я бы сказал, внешнее некоторые от них благочестие идут, которые, и за которым они не видят еще и не понимают, но им трудно еще молодые люди понимать, что такое христианство. Некоторые просто как это Бывает, хотят внешнее свое положение даже устроить, глядя на то, как подчас неплохо живут, ну, в хороших городах, больших городах, конечно, такое высокое духовенство, то же самое, особенно сейчас, когда как никогда развивается, искусственно развивается страсть к деньгам, страсть к этой мамоне развивается. И многие просто с таким практическим складом ума, да, действительно, идут и сюда.
А если процентным соотношением? Процентным соотношением?
Ну, это мне трудно сказать. Можем сказать другое, то, что заметно сейчас, это отсутствие чувства ответственности. Я помню, когда-то такое, да, прошлые времена, в прошлом тысячелетии, вы знаете прошлое тысячелетие, вы не знаете, да, прошлое тысячелетие, когда человек получал двойку, так он потом бедный ходил, когда можно пересдать, делать. И теперь же сплошь и рядом двойка, вы должны знать такого числа. Приходит число, его нет. Вызывают, вы знаете, что у вас? Он говорит, да, почему же не сдали? Молчит. Вот вам новый срок, чтобы сдать. Подходит срок? Нет. Вызывают.
А у вас не отчисляют?
Знают. Нет. Говорят, если теперь вы через 3 дня не сдадите, вы будете отчислены. Все, через меня приходит, он отвечает. Знаете, какая-то потеря – это общее, видимо, такое явление. Потеря чувства ответственности. Так и здесь. Ну, кончает школу, куда пойти, в какой институт? Редко кто идет действительно по интересу. А так куда бы? Где проходной балл пониже, где еще что такое? Так что, конечно.
А проходной балл где был?
У нас?
Да.
Ну, у нас, видите ли, у нас просто конкурс. У нас нет этого проходного балла, то есть он бывает, когда уже, когда смотрит, надо набрать такое число, а, да, но практически у нас сейчас сокращается, потому что теряется, видимо, интерес почему-то к церкви. Это очевидно. И я думаю, что одна из причин этого потери интереса, что да, я, может быть, подавляет вот эта внешняя церковность, подавляет то, что беспокоит человека. Видимо, не находят ответа в проповедях нашего духовенства, или редко находят ответы на волну вопросы, которые действительно беспокоят. Я говорю, вопросы внутренней жизни, не внешней, внешней сколько угодно, а внутренней жизни, душевной жизни. А внешней – да. Внешней, конечно. Приведут мощь, его надо идти, чтобы исцелиться.
Скажите, пожалуйста, а сколько процентов поступивших заканчивают в итоге академию?
Ну, заканчивают, я думаю, я в администрации никогда не состоял. Ну, это моя убийство, я прям не выношу даже этой деятельности. Да, но я думаю, что процентов, может, 3/4, наверное, может быть, даже побольше заканчивают, да.
Угу.
Но отчисления, конечно, бывают.
А как вы оцениваете уровень подготовки вот этих новоиспеченных?
Которые
закончили? Вот от 1 до 10, если прошкалировать.
Ну, я бы думал, что если бы встал вопрос о том, кого бы вы рекомендовали в качестве проповедников, то, думаю, может быть, 10-я часть, может быть. Да, может быть, меньше даже. Вот так. Много людей есть очень хорошие, но малоспособные. Есть способные, но которым плевать на все на свете. Понимаете, это вот эти вот такие, эти вещи встречаются. Но есть, конечно, и люди серьезные, серьезные, которые становятся хорошими священниками и проповедниками. Но таких, ну, как всегда, вы знаете, мало людей красивых, мало людей талантливых, мало людей умных. Это всюду, это обыкновенная история. Если бы в церковь шли только самые, знаете ли, умные, самые талантливые, идут обычные люди. Обычные же люди идут. И здесь это процентное соотношение, оно сохраняется, конечно же, как и всюду. Здесь ничего другого нет. Беспокоит только одно, чтобы действительно поступали и выходили из школы действительно верующие люди. Потому что можно поступить и выйти неверующим. Поступить верующим, а выйти неверующим. Это же можно. Посмотрите, он перед революцией вышел. Знаете, что творилось? Это же какие-то кошмары просто. Студенты, семинаристы стреляли ректоров. Сколько убито было, сколько ранено. Вы знаете, один из Арсенов Оптинский, например, знаете, что говорил о революции 5-го года? Революция вышла из семинарии. Почему? Потому что богословие изучали как одну из гуманитарных наук. Не религией занимались, то есть не духовной жизнью занимались, а изучали догматы, имена и события.
Как вы думаете, если ужесточить конкурс проходной, ситуация изменится в лучшую сторону?
Вы знаете что? Не всегда так просто узнать человека, во-первых, сразу. Это нужно уже быть действительно очень опытными психологами. Но я не думаю, что всюду все ректора, инспектора и прочее, чтобы они были всюду такие опытные. Это один момент. Во-вторых, для некоторых семинарий это будет полный крах. Некому будет учиться. Но мы к этому придем. Обязательно придем. Поэтому иногда принимают людей, которые никак не подходят для того, чтобы учиться в духовной школе.
А можете вашу оценку
происходящего?
Именно ваше мнение относительно того, что берут тех, кто не подходит?
Мое мнение, это ужасно. Какое же мнение? Это ужасно просто. Представьте, если в армию начнем набирать слепых, глухих, что будет с армией? Так и здесь то же самое. Это ужасно. Но, знаете, тут много играет такая психологическая сторона. Ну как же это закрыть семинарию? Что вы? Открывали, вдруг закрыть. Да, это, в общем, трудно действительно это. И просто. Но то, что желающих поступать становится меньше, все меньше, это факт. К сожалению.
Алексей Ильич, по разным исследованиям, самые популярные темы при общении со священнослужителями две – это здоровье и семейные отношения. Вот в этой связи вопрос, в каком объеме преподают психологию в академии и в других учебных учреждениях? Насколько люди готовы?
Ну, вы знаете, к счастью, психологию не преподают. Не пугайтесь, пожалуйста. Не пугайтесь. Я почему говорю к счастью, потому что мне приходилось очень много встречаться с психологами. И вот, не повезло мне и все. Очень здорово не повезло. У нас другое преподает. У нас есть нравственные, так называемые, богословия. У нас есть пасторское богословие, где как раз психология изучается. Только какая психология? Знаете ли, на саму психологию можно смотреть же по-разному. Одно дело психология, касающаяся, так сказать, моих настроений, моего настроения, как моего отношения к людям, так сказать, мои реакции на проблемы. И совсем другая психология, которая касается таких вот проблем, о которых я уже упоминал, Действительно, а как мне избавиться от эгоизма, от тщеславия, да, от раздражительности, так сказать. Ну, психология тоже должна этим заниматься отчасти, конечно. Но я скажу иначе. Есть слово «страсти», то есть то, с чем человек не может справиться. Ну, не может справиться. Гадкая какая-нибудь вещь, а справиться не может. Что делать? Внутреннюю, причем, эта вещь. Не внешнюю просто порядка, там, знаете, как пьянство, наркомания. Это все занимаются. А здесь речь идет о других вещах. Вот, поэтому этими вопросами призваны заниматься вот такие дисциплины у нас, как нравственное богословие и пастырское богословие. Вот эти дисциплины. Это есть.
Но там разбираются какие-то практические кейсы?
Разбираются, да. Кое-что разбирается. Да, кое-чем занимаются.
То есть, предположим, но
меньше.
Семейная пара с проблемами, да?
Конечно. Проблема брака. Угу. Конечно. Ну, конечно. Проблема брака обязательно. Обязательно это рассматривается. Да. Но дело-то вот в чем. Вот. Конечно, хорошо говорить высокие слова. Брак должен быть таким-то, таким-то, таким. Все высоко. А вот вопрос. Я женат, так? Так? С женой? Ну, ясно. Ну как, не можешь, что без скандала, без неприятностей, без споров, правда? А тут подвернулась очень хорошая знакомая. Очень симпатичная. И ко мне относятся просто, вы знаете, ну, на руках готов носить. Ну и как быть? Вы смотрите, что сейчас происходит. Причина-то в чем, что происходит распад семей? В том, что совершенно, совершенно не знаем, а как быть? Ну, понравилось, да, встречаемся, еще раз. И распалась семья и ушла. Где вот эти средства, с помощью которых человек мог бы действительно устоять и сохранить семью. Где оно? Вот что интересно-то. Не просто даже ради, вы знаете, ну, какого-то внешнего положения, да. А где эти нравственные критерии? Где они? На чем они должны быть основаны? Где духовные корни этих вещей? Что нужно иметь в себе, чтобы устоять перед такими вещами, перед такими соблазнами? Вот что важно-то. Это действительно серьезный вопрос. Но я думаю, что должны у нас этим заниматься, конечно бы. Должны заниматься. Я-то не знаю, занимаются или нет. Но предметы есть. Но предметы есть.
Нравственное
богословие. Да, но есть. Но, кстати, название это варварское, ужасное. Потому что совсем разные вещи – нравственность и духовность. Нравственность – это что такое? Это характер моего внешнего поведения. Внешнее. Как я отношусь к тем принципам внешней жизни, моральным принципам, как я отношусь к этому? Ну, в том числе и к своей семье, и к своим детям, и к друзьям, и к работе. Вот. И вы знаете, что можно быть нравственно очень неплохим человеком. Все соблюдать, даже все, и семья, и на работе. И при этом, что говорит православие, и при этом я могу быть наполнен самомнением, до чего же я хорош. Гордостью, гордыней, ко мне не подойди. Я на всех сверху вниз смотрю. Я порядочный человек, понятно вам? Вот так. Попробуйте мне сказать что-нибудь. Я написал книжку и сказать, что плохо. Что вы? Он враг мне будет тут же. Дурак, ничего не понимает. Потому что я-то знаю, что я хороший. О, где корень, вы видите? Куда православие смотрит? Оказывается, основой, источником вот этих всех нестроений-то является вот что – страсти. Поэтому нравственность, о нравственных людях, знаете, как иногда говорят, святой сатана. Святой, то есть безупречен в своем внешнем поведении, но я с ним, избавь Бог, от него подальше только. С ним не хочу иметь общение от этого святого сатана. этого безукоризненно нравственного человека. Я говорю, может такое быть просто, потому что духовность, конечно, без нравственности невозможна. Но нравственность, духовность – разные совсем вещи. Духовность говорит, что когда я осознаю хоть что, я тоже больной, как и другие люди больные. И вместо осуждения другого человека я выражу сочувствие к нему, понимая, кто я. Вот. Это духовность, а нравственность нет. Извините.
Знаете ли вы, по каким критериям оценивается эффективность священников?
Эффективность чего?
Священников.
Священников? Мне кажется, священник тот человек, который, во-первых, осознает себя, что он такой же духовно, скажу мягко, несовершенный, на самом деле больной, как и все прочие, что мы все находимся в больнице. И я только потому, что получил образование, значит, так, ну, я вынужден лечить людей. Но я прекрасно понимаю, что я тоже болен, и меня тоже надо лечить. Вот первое поэтому качество священника – это вот то, что на церковном языке называется смирение. То есть осознание себя, что я вовсе не лучше. Самое отрицательное свойство священника – это властность, властолюбие, когда он начинает себя видеть выше других, начинает командовать, повелевать, приказывать и так далее. Это самое ужасное явление, потому что оно противоречит основам, чтобы я сказать, в духовной жизни, в христианстве. Вот поэтому священник, первое и главное качество его – это, я вот сказал слово «смирение». Пожалуйста, можно употребить это слово. Второе, что очень важно, когда священник учит не от себя «я», а говорит, вот такие-то опытнейшие люди, а не кто-нибудь. Но это у нас святые подвижники именно. Вот они говорят по этому вопросу вот так. Он говорит Пимен Великий, он говорит Антоний Великий, да, он говорит Макарий Великий, вот Исаак Сирин. Ну, пожалуйста, скажите, вот они, это люди, которые опытно прошли путь духовной жизни, и это умнейшие, кстати, люди. Вот как они говорят. Священник должен для этого что? Знать, как они говорят. Когда же вся его, так сказать, проповедь только заключается в пересказе событий каких-то внешних, там, праздника, объяснения и так далее, и когда вся его проповедь сводится к каким-то моралистическим таким словам, то есть и все это от себя, тогда все это будет пустозвонство. А на каком основании? С какой стати? Ну, красиво, батюшка, вы сказали, ну и что? А где же критерии истинности в этом? Так вот, мне кажется, что второе качество священника, важнейшее, чтобы он был и начитан, и постоянно использовал в своих проповедях и наставлениях опыт святых отцов. Святых отцов, а не каких-нибудь, вы знаете, там, учителей и наставников. Хотя и они тоже могут быть хорошими, но при условии, что они сами использовали святых отцов. Понимаете, преемство. Есть такой термин «священное предание», то есть передавание вот этой драгоценности духовного опыта из поколения в поколение. И вот когда священник передает это замечательно. Когда он начинает себя, то очень часто уходят такие дебри, начинают... Вы знаете, если вы откроете книги профессоров, хотя бы нашей, хотя бы Московской духовной академии предреволюционного периода, то у вас невольно брови поднимутся вверх. Странное дело, в подстрочнике невероятное количество ссылок на протестантов, католиков, на всех западных учителей. и редко-редко на бесспорных святых православной церкви. Что вы, это поразительная вещь. Все наполнено этими западными авторитетами. Так что второе свойство именно это – знание святых отцов и использование своей проповеди. Ну, я уж не говорю о прочих вещах, там уже и о моральном состоянии не хочу говорить, конечно, о его дисциплине. Это уже вещи другого порядка. Я говорю о самых важных свойствах.
Алексей Ильич, вот многие архиереи, там в СМИ часто говорят о том, что священников не хватает. Вот мы слышим от вас, что, ну да, меньше становится абитуриентов, которые хотят обучаться на священника, но их уровень снижается, и возникает такой вот, как бы такая вилка. Священников не хватает, но даже те, кто приходит в новостроенные храмы, они не соответствуют тому уровню, который там должен предъявляться там, к пастору, там, к священнику. А что делать людям, которые приходят, ну, людям, прихожанам? Они приходят за чем-то истинным, а получают в ответ, ну, не то, что они ожидают, потому что уровень священников, он достаточно не то, что они ждут. Что им-то делать?
Что делать? Надо тем, кто беспокоится об этом, обратить внимание на духовную сторону воспитания тех, кто хочет быть священниками. Начинать нужно с этого. Если этого не делать, то эта деградация пойдет все дальше и дальше. И если мы попытаемся заменить священников суррогатными священниками, то есть одними манекенами вместо священства, то этим самым мы сделаем великолепную работу – уничтожение церкви. Поэтому, может быть, знаете ли, когда мы видим, начинается болезнь, то мы должны искать корни, причины. А в чем причины? А причина в чем? Ну, представьте себе, человек ищет, да, ему говорят, а почему православие это лучше? Почему православный я должен быть? Ну, почему? Ну, как же, все вот наши предки, мы 1000 лет. Да ладно, 1000 лет, а почему? Ну, мусульманство лучше, все идут. Или католичество лучше. Почему я должен быть православным? Да. И вот это же очень важно. То есть требуются ответы на такие серьезные вопросы. Потом, а чем хорошо православие? Что он дает человеку? Религия какое-то уныние. Только знает покаяние, плач о грехах, чуть ли не отчаяние. Да еще эти посты. Зачем мне такая религия нужна? Зачем? Скажите. Или, а что сделал Христос? Ну, пострадал. Ну, и многие страдали. Сколько мы знаем героев и невинно страдавших. Что значит он спаситель? В чем суть жертвы Христовой? Это же серьезнейший вопрос, центральный вопрос христианства. Да. Но вам католики ответят. Снял вину. Господи, что за игра такая? Адам согрешил, Христос снял вину. Ну, что за такая чепуха? Из кого это устроит, скажите? Почему на Западе христианство уходит полностью? Остается буквально вот внешняя личина. Почему Феофан Затворник называл католическую церковь политической корпорацией? Католическую церковь называл политической корпорацией. Да, там идет речь все время о политическом влиянии церкви и решении исключительно политических вот этих проблем. Так. Вот в чем дело. Видите, много вопросов. То есть, когда мы видим болезнь, мы должны искать, в чем причина. И немедленно надо браться за причины. Исцеление их, насколько это мы можем. Вот. А так, конечно, я лично считаю, лучше пусть один священник придет в месяц раз к людям, но настоящий, чем тот, который не настоящий, будет служить хоть каждый день, и от которого люди, в конце концов, все сбегут. И не только от него. Они на церковь начнут плеваться. Там один обряд, и все.
Алексей Ильич, а если вот вы очень интересную вещь сказали по поводу того, что православие воспринимается как некое такое вот, там, что такое уныние, значит, посты и так далее. А вот если вам нужно было, как подростку, которого родители отдали воскресную школу, а потом он подрастает, как если бы вам надо было подростку объяснить, значит, в чем суть православия? Что бы вы ему сказали?
Ну, я иногда это делаю. Я выступал в колледжах некоторых, где сидят старшеклассники. Я с ними разговаривал, да. Причем я помню, директор, женщина, она ахнула. Да, как это можно полтора часа разговаривать, потому что они через 10-15 минут все начинают между собой разговаривать, но не слушают. Да, вместо того, чтобы слушать, они... Да, вот так. Но это отдельная тема. А на сайте у меня есть эти выступления, так что можно посмотреть, о чем там я с ними разговаривал. Что?
Двух предложений.
Двух? Ну, конечно. То вместо красавицы мне ее скелет представит, сказать, посмотрите, какая красота. Я в ужасе скажу, нет, мне не нужна такая красавица. Вот так.
Много не читаю, поэтому, может, приходят в голову какие-то такие ключевые тезисы?
У меня убеждение такое, что чем более юный человек, тем более он умный. Чем он дольше живет, тем больше глупеет. Вот. И я думаю, поэтому с молодежью нужно разговаривать как можно серьезнее. Серьезнее в каком смысле? Я много шучу. У меня за это выговор идет. Как вы смеете шутить так с молодежью? Да, вот так. Я как раз, но я говорю о серьезных проблемах с ними. Да. И, может быть, первый вопрос, о котором с ними надо действительно говорить, это «А зачем я живу? Зачем я учусь? Зачем я интересуюсь? Почему я умираю? И какой смысл от всего этого?» и так далее. Молодежь это очень даже понимает.
Интересно,
очень беспокоится даже. Очень даже беспокоится. И вот тут, пожалуйста, альтернатива. Личность умирает? Личность. Или не умирает? Смертна она или бессмертна? Так что вот это один из вопросов, на котором обязательно надо говорить. Потом, конечно, другие вопросы насчет развлекаловки. Да. Я говорю, возьмите, вот, хотите вы зажечь бумажку? Когда солнце светит, поставьте линзу, сосредоточьте и загорится. А так, сколько не держишь, ничего не загорается. И что такое развлекаловка? Вы посмотрите, что сейчас мы все воспитаны. Где, что только и знаем, ищем развлечения. А разве возможно достижение каких-либо результатов, когда я весь рассеянный, весь... Ну, в общем, эти, так сказать, вот эти всякие фильмы, аттракционы, да, об этом тоже интересно. О значении музыки, что она, как она может человека действительно воспитать, то есть сделать лучшим, а может совершенно его разболтать в дребезги, от него ничего не останется. Ну, в общем, вопросов я сейчас не могу сказать, но когда, знаете, оказываешься перед аудиторией, то у меня 10 уровней подсознания, вы знаете, у меня. И у меня тут же с какого уровня начинает выходить там, когда я вижу перед собой людей. Вот так просто я начну теоретизировать.
А можете назвать прямо по фамилиям людей, которые имеют отношение к церкви и которые для вас являются позитивным транслятором.
Транслятор. Ой, какое варварское слово.
Образом. Но только живых людей.
Живых?
Да, живых.
До недавнего времени еще у меня были такие живые недавно. Сейчас вот действительно я таких не знаю. К сожалению, да. Сейчас я не знаю. Недавно еще имел, к которому можно было обратиться. И от которых можно было напитаться. Сейчас нет. Вы знаете, сейчас что ищут в православии? Вы знаете что? Или утешение во всяких неприятностях, болезни, скорби, переживания. Ищут это. Исцеление. Или... Да, лучше сказать «и», конечно. И второе, чего ищут? Восторгов. Восторгов, всяких, знаете ли, благодати и так далее. Никто не ищет, знаете чего? Это беда. Исцеление. Оказывается, мы все здоровы. Оказывается, я здоров. Попробуй мне сказать, что я не здоров духовно. Я очень обижусь. Никто исцеления не ищет. Исцеление чего? Вот меня от того, что называется страсти. В этом вся суть христианской религии. Вся суть в этом. Нет. Мы ищем, как избавиться от скорбей и как получить наслаждение. Какие? Духовные наслаждения. Интересно, когда человек, знаете, смертельно болен, он думает о пирах. Ну, наверное, нет. Как бы исцелиться? Да, Господи, зубная боль только. О чем он думает? О развлечениях? О пирах? Да. Нет. Как исцелиться? Так вот, видите, какое дело. К сожалению, подавляющее, то есть абсолютное большинство людей в православии ищет только как избавиться от скорбей и неприятностей, может быть какие-то средства. Какие? Есть? Пожалуйста, конечно, есть. Надо отслужить молебен вот такому святому. Прочитать такой-то нужно акафист. Съездить вот туда-то. Вот там, пожалуйста, и все. И все. Вот. А еще лучше, если вы съедете вот такое святое место, и там побудете, и вы получите такое озарение, такое вдохновение, что, Боже мой, никто не ищет, потому что никто не видит. Это самое страшное зло. Никто не видит, что меня не тронь, а то пойдет, простите меня, вонь. Никто не видит. Все мы видим себя хорошими. Так, ну да, у меня есть, конечно, есть. У каждого это есть, а что об этом говорить не будем. Ищем то и что, в конце концов. Ищем земного благоденствия. Вот пока я живу, вот это мне и нужно. Перевернули. Это ужасно. То есть превращаем в язычество. Православие воспринимается как классическое язычество. Язычники знали, что нужно, какую, что прочитать, да, чтобы избавиться от чего-то. И все.
Ну, неужели сейчас нет таких людей, к которым можно прийти, как вы говорите, и напитаться?
Может быть, есть.
А, вы не знаете?
Я не знаю. Знал, но теперь не знаю. А так знал. Последний из них скончался в 2004 году, кажется.
А кто это?
Иоанн Крестьянкин был такой псковский. Да, это был человек, да. Другие скончались раньше. Меня поражает вот писание вот это Иоанна Валаамского с игумена, его письма. Потрясающе. Игумена Никона Воробьева. Первый скончался в 58 году, второй – в 63 году. Да, это поразительные, конечно, люди. Вот Иоанн Крестьянкин действительно прям в том же направлении. А сейчас нет. Сейчас я просто, может быть, я не знаю. Да. Ну, говорят, такие нравоучительные вещи. Такие нравоучительные. Или о праздниках рассказывают, или о торжествах рассказывают.
А торжество. Как вы думаете, почему таких нет сейчас?
Почему нет?
Да, ну, будут вообще еще?
Трудно, вы знаете, сказать. Может быть, идет вырождение человечества. Я не знаю, в чем дело. В чем дело? Трудно сказать. Впадаем или в материализм, или в мистицизм. Вот. Это две крайности, которые одинаково губительны для человека. Вот так. Надо проповедовать, поговорить о духовных вопросах, но у нас в основном о греховных вопросах проповедь.